В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми, Эцхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Невъездной. Почему афганы Мухтарлы не пустили в Грузию на собственный опрос?
Это было политическое решение. Власти ваши, Иванашвили, его правительство не хочет, я приехал в Тбилиси.
Сухумский призыв. В Абхазии формируются добровольческие отряды помощи Карабаху.
Со всех районов Абхазии к нам поступают сигналы о том, что есть люди, желающие, которые хотят вступить в добровольческие отряды.
Песня «Хакына». Почему азербайджанская газета нанесла удар в спину Михаилу Саакашвили?
Я очень надеюсь, что статья не инициирована в высших эшелонах власти Азербайджана.
Все это, а также хроники ковида, аджарская эпидемия становится тбилисской. Больше, чем футбол, грузинский путь в Европу через Македонию. Песня, рубрика «Гость недели», глава Гутаутской центральной районной больницы и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кетти Бочеришвили.
В Москве проходят трехсторонние консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. На фото, выложенном официальным представителем МИД Российской Федерации Марией Захаровой в социальной сети Facebook, министры сидят за круглым столом без делегаций. Главы МИД двух стран Южного Кавказа прибыли в Москву по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер призвал прекратить боевые действия для обмена телами погибших и пленными. Вот что сказала по поводу этой встречи пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова.
Прорабатываются различные схемы действий. Среди прочего, нами предложено предоставить московскую площадку для организации встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы ведем консультации со сторонами относительно возможных сроков начала переговоров в этом формате.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве позволит прояснить многие вопросы, передают агентство ЭТАР-ТАСС. «Сегодняшняя встреча в Москве, считаю, внесет ясность во многие вопросы», сказал Алиев в пятницу в обращении к нации, которое транслировалось в эфире государственного телеканала АСТВ. Алиев отметил, что Азербайджан любыми способами вернет свои территории, но хочет сделать это мирным путем. «Мы вернем наши земли либо мирным, либо военным путем. Вернем однозначно. Мы хотим сделать это мирным путем и даем Армении последний шанс. Мы не хотим, чтобы проливалась кровь, мы хотим свои земли», сообщил он. Президент подчеркнул, что его страна действует в рамках закона. «Мы не претендуем на чьи-либо земли, но и свои никому не отдадим», добавил он. По словам Алиева, если на встрече в Москве армянская сторона вновь заявит о том, что Карабах – это Армения, то ни о каких переговорах не может быть и речи. «Мы даем им шанс, покиньте наши земли путем переговоров, мирным путем», сказал он, выразив мнение, что Еревану не следует терять этот исторический факт, исторический шанс. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанскими войсками еще 9 населенных пунктов в ходе наступления на позиции армянских сил. Азербайджанская армия освободила еще несколько сел от оккупации. Поселок Гадрут, села Чайлы, Юхары, Гюзляк, Геразылы, Гышлак, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы, Сур, сказал Алиев в своем обращении к народу. Президента цитирует Интерфакс Азербайджан. Армянская сторона утверждения Алиева опроверг. «Я сейчас в Гадруте, но почему-то вижу здесь только армян», написал представитель Минобороны Армении Арцун Ованесян. Пресс-секретарь президента самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил очередной абсурд от Ильхама Алиева о том, что они якобы захватили Гадрут, также далек от истины. Насколько далеки от Гадрута азербайджанские войска, то есть на десятки километров. Об этом сообщает портал Арм.Инфо. Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что над городом Джабраил поднят азербайджанский флаг. Ведомство опубликовало и видеокадры, снятые по утверждению Баку в Джабраильском районе.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп завершил курс лечения от коронавируса и может вернуться к участию в публичных мероприятиях 10 октября. Об этом сообщил работающий в Белом доме врач Шон Конли. По его словам, в субботу с момента постановки Трампу диагноза пройдет 10 дней. На основании результатов, проведенного командой докторов исследования, я ожидаю безопасного возвращения президента к общественным обязательствам к этому времени, сказал Конли. Президент Трамп, объявивший 1 октября, что он заразился коронавирусом, провел 3 дня в больнице, после чего 5 октября вернулся в Белый дом. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьер-министром Кутбатбеком Бароновым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Указ вступает в силу с момента подписания. На пост главы правительства Киргизии сейчас, судя по сообщениям, претендуют несколько кандидатов. Это освобожденный из колонии бывший депутат Садыр Жапаров, которого многие в Киргизии связывают с Жээнбековым. 6 октября Жапаров уже был назначен премьер-министром в Киргизии неполным составом парламента, что вызвало раскол в оппозиции. В стране образовались 2 координационных совета. Сторонники одного из них поддерживают Жапарова как премьера, а сторонники второго – нет. Утром 9 октября лидеры партий «Республика Ата», Микен Бирбол и «Реформа» выдвинули еще одного кандидата в премьеры – оппозиционного политика Амурбека Бабанова. В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо произошли столкновения во время митинга. Прозвучали несколько выстрелов. Как пишет «Кактус Медиа», на старой площади возле здания Дома правительства собрались сторонники экс-депутата Садыра Жапарова, которого некоторые парламентарии выдвинули на пост премьер-министра. Евросоюз должен дать отпор России и быть готовым проявить жесткость, когда она нарушает международные нормы, заявили министры иностранных дел Франции и Германии. При этом они добавили, что решение о введении санкций в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального не положит конец диалогу. Франция и Германия заявили, что предложат санкции на уровне Европейского союза против российских граждан, не получив от Москвы удовлетворительных ответов по поводу применения нервов паралитического агента при покушении на Навального.
Спасибо. Международная новость нам прочитала Кетти Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. На 13-й день активных боевых действий на Горном Карабахе появилась надежда хотя бы на кратковременное перемирие между Арменией и Азербайджаном. Для этого в Москву прилетели министры иностранных дел Армении и Азербайджана Заграб Назаканян и Джейхун Байрамов. Параллельно из Баку и Еревана в течение дня продолжали идти потоки информации об ожесточенных боях в Нагорном Карабахе. Накануне переговоров Азербайджан заявил о том, что государственный флаг поднят над руинами Джабраила. Итоги недели войны подводит Мзия Парисишвили.
О гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном для обмена военных пленных и телами погибших российский президент Владимир Путин впервые заговорил накануне 8 октября, спустя 12 дней с начала масштабных боевых столкновений в Нагорном Карабахе. До этого Москва ограничивалась нейтральными заявлениями с призывами о прекращении огня на уровне внешнеполитических ведомств. Этот призыв Путин повторил 7 октября. Тогда же он объяснил, почему Россия не спешит помочь Армении в рамках организации договора о коллективной безопасности.
Как известно, что Армения является членом ОДКБ. У нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор. Они ведутся не на территории Армении.
Пояснил Путин 7 октября. На второй день российский президент предложил сторонам приехать в Москву для достижения хотя бы временного перемирия. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Нацаканян и Джейхун Байрамов с утра направились в Москву. На Смоленской с участием министра Сергея Лаврова начались переговоры, а назначенное к концу рабочего дня время совместных заявлений все переносилось и переносилось. Ситуацию нагнетали обсуждали непрекращающиеся тревожные новости из Нагорного Карабаха. Баку сначала объявила о водружении азербайджанского флага в Джабраиле. Потом президент Илхам Алиев оповестил народ о том, что азербайджанская армия заняла город Гадрут, а также ряд сел. И на этом фоне Алиев дал последний шанс Армении мирно сдать Нагорный Карабах. В ответ Армения сообщила об интенсивных столкновениях и жертвах, но опровергла взятие Гадрут. В случае, если информация об этом все же подтвердится, многие наблюдатели предрекают перелом, в результате которого преимущество получит Азербайджан. Чем важен пункт Гадрут, пишет в том числе и BBC.
Гадрут – важный населенный пункт, районный центр на южном участке фронта. Гадрут – это первый райцентр на территории, собственно, Нагорного Карабаха, то есть бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области, о взятии которого в этой войне объявили азербайджанцы. До сих пор азербайджанская армия сообщала о продвижении по районам, собственно, Азербайджана, захваченным армянами в войне 1992-94 годов, если не считать двух сел на северном участке фронта.
Следя за новостями, специалист по международным отношениям, профессор Европейского университета Георгий Кобрунидзе стал еще больше склоняться к версии, что все-таки Москва была в курсе планов Баку, а выдерживала паузу в отношении к Еревану из-за неприязни к пришедшему к власти на волне революции премьер-министру Николу Пашиняну.
Как результат этой войны, Азербайджан может взять значительную часть оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха. Есть такой сценарий. И это может быть оценено как победа с азербайджанской стороны в этом плане. А Россия может выступать как единственный международный игрок, который смог приостановить войну и кровопролитие. То есть Москва тоже остается в выигрыше. А с другой стороны, Армения может сохранить часть этих территорий. В этом плане Армения не может иметь претензии перед Москвой, что Москва не помогла, потому что у Москвы всегда будет аргумент, что Москва обязана защищать Армению, а не Нагорный Карабах.
А против Армении, продолжает Георгий Кобрунидзе, не было прямой агрессии. Азербайджан старался оперировать только на территории Нагорного Карабаха. В этом плане Россия остается во всех случаях в выигрыше, даже если сегодня перемирие не будет достигнуто. Ведь до Москвы встретиться сторонам предлагали у себя другие мировые столицы. Свою скромную площадку предлагал даже Тбилиси. Но стороны предпочли встретиться в Москве, и от этого пока в выигрыше только Россия, говорит Георгий Кобрунидзе.
Если приостановятся военные действия, покажет, что Россия все-таки имеет решающее слово, и это будет знак для Турции тоже. Но, с другой стороны, есть еще и такой вариант, что все-таки Азербайджан может не согласиться на такой сценарий, и тогда ситуация может очень серьезно обостриться в регионе, даже еще больше, чем это сегодня.
А в миротворческие намерения России грузинские наблюдатели не верят. Аргумент у них веский. За все эти годы Москва интенсивно снабжала оружием и Ереван, и Баку, и способствовала крайней милитаризации региона. Так не поступают другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, США и Франция, отмечает бригадный генерал, бывший глава штаба Главного управления воздушных сил Минобороны Грузии Амиран Салуквадзе. И даже несмотря на некоторое преимущество России, Салуквадзе уверен, Турция скажет свое слово.
Тем не менее, Россия осознает, что она не единственный переговорщик. Турция выступает очень активно, и об увеличении ее роли в переговорах требует президент Азербайджана. Если в ближайшее время разрядится ситуация, конечно, возможно, начнутся дискуссии о подключении Турции в переговоры в новых форматах или в той же Минской группе ОБСЕ.
Грузия опасается, что в случае еще большего обострения ситуации в Нагорном Карабахе в конфликт окажется вовлечен и Тбилиси. Под угрозой также стратегические объекты и нефтепроводы. Все эти дни Тбилиси старается поддерживать нейтралитет и балансировать между конфликтующими сторонами. Власти стали активно опровергать информацию о поддержке какой-либо сторон. Часть наблюдателей считают позицию грузинских властей правильно выстроенной. В то же время далеко не все разделяют такое мнение, указывая на то, что президент Саломе Зурабишвили до сих пор не связалась со своими азербайджанским и армянским коллегами, ограничившись заявлениями, а представители центральной власти ни разу не посетили плотно населенные армянами и азербайджанцами восточные регионы Грузии, несмотря на волнения и переживания по поводу Нагорного Карабаха. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, Азербайджан сегодня в Грузии вспоминали и в связи с другими сюжетами. Азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы, получивший убежище в Германии, не смог вернуться в Тбилиси, откуда был похищен в мае 2017 года. Мухтарлы отказали во въезде в Грузию при посадке, аннулировав авиабилет. Авиакомпании сослались на новые ковид-регуляции, но журналист уверен, решение о его недопуске в Тбилиси политическое. Владимир Унанян сопоставлял поводы и причины.
Азербайджанскому журналисту-расследователю Афгану Мухтарлы отказали во въезде в Грузию. Гражданин Азербайджана, собиравшегося лететь в Тбилиси для того, чтобы дать показания по делу о собственном похищении в мае 2017 года, не пустили на борт самолет авиакомпании Georgian Airways, несмотря на наличие билета, результатов теста на коронавирус, приглашения на опрос со стороны грузинской прокуратуры и регистрационного бланка МИД Грузии. Сам Афган Мухтарлы считает, что решение было принято в Тбилиси на самом верху.
Это было политическое решение. У меня есть официальное приглашение из прокуратуры Республики Грузия. Если это прокуратура, грузинская прокуратура, несерьезная организация, ну, пусть они говорят, что прокуратура не имеет пригласить меня в Грузию. Власти ваши, это Иванашвили, его правительство не хочет. Я приехал в Тбилиси, я дал показания, я показал место преступления. Кроме того, они думают, что скоро будут выборы. Да, я просто невыгодно. Меня изгнали из Азербайджана. Сейчас выяснится, что я даже не могу идти в Тбилиси, встречаться с близкими. Мой мама старый человек, он болен с раком. Я думал, что я буду встречаться с мамой, с братом, с другими. В Тбилиси. Рядом же мы, я и закатал. А сейчас выяснится, что грузинская сторона тоже такое решение. Просто, наверное, это оба правительства вместе.
Авиакомпания Georgian Airways выпустила специальное заявление, в котором сказано, решение не пускать на борт Афгана Мухтарлы продиктовано новыми регуляциями в связи с пандемией коронавируса. Они определяют порядок въезда для граждан разных стран.
Азербайджан не входит в так называемую «зеленую зону». Следовательно, авиакомпания не может оказывать услуги гражданину Азербайджана Афгану Мухтарлы, который при этом не является гражданином какой-либо другой страны «зеленой зоны» и не имеет там вида на жительство. Поэтому наша компания была лишена возможности обслуживать его.
Но Мухтарлы считает объяснение необоснованным, так как он прошел все необходимые для въезда в Грузию процедуры, и нигде ему не было сказано о каких-то новых регуляциях.
Я запомнил бланк, который в сайте Министерства иностранных дел Грузии. И официально мне ответили, что мне брали регистрацию, я могу идти в Грузию, но для этого нужно, я должен дать коронавирус, тест коронавируса в Берлине или в аэропорт Тбилиси. Я здесь дал этот тест коронавируса, я показал их приглашение из прокуратуры, регистрационный бланк из Министерства иностранных дел, тест коронавируса, мой паспорт, мой грузинский. Это германский ID-карт. Вместо все я показал, все было правильно. Мне дали билет, брали багаж, а потом через 15-20 минут это один там мужик есть. Он говорит, я представитель. Часто разговаривает посольством, консулом грузинский. И он оттуда его дали это приказы, он выполнял это.
По словам Мухтарлы, человек, назвавшийся представителем Georgian Airways, сообщил ему, что его билет аннулирован. Теперь журналист намерен добиться справедливости через суд.
Я буду дать этого в суд грузинской правительства и авиакомпании Georgia. Просто я тратил за это почти 600 евро. 300 чем-то евро я купил билет, 120 евро я дал за тест коронавируса. Я два дня живу в Берлине, я в другом городе живу. Из Лайпцига приехал в Берлин, я здесь ночевал два ночи в отеле. Все. Кроме этого, просто они издевались со мной. До этого они могли мне сказать, что мы не будем выпускать в Тбилиси.
При этом Афган Мухтарлы отмечает, что у него есть вид на жительство в Германии. С начала пандемии коронавируса он живет в этой стране. А значит, наличие или отсутствие Азербайджана в зеленой зоне к нему отношения не имеет. Согласно же постановлению правительства Грузии с 15 сентября, прибывающие в страну граждане пяти стран Евросоюза – Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы – должны пройти PCR-тест и провести 8 дней в карантине. Афган Мухтарлы и его семья получили убежище и имеют право проживать на территории Германии до 2021 года. В качестве доказательства журналист разместил соответствующий документ на своей страничке в социальной сети Facebook. Впрочем, в регуляциях ничего не сказано о временном виде на жительство, каким обладает Мухтарлы. Его адвокат Арчил Чупикашвили считает, что в скором времени прояснится истинная причина того, почему его подзащитного не впустили в Грузию.
Когда мы получим больше информации, станет ясно, почему это произошло и с чем конкретно связано. Так как в момент покупки билета можно было сказать о каких-то новых коронарегуляциях. Или в другой момент заранее предупредить, а не ставить человека перед фактом. После допроса у нас была коммуникация с прокуратурой. Афгана Мухтарлы опрашивали в Германии представители грузинской прокуратуры. Технически это не было вызовом на опрос. Но я, как адвокат, написал письмо и получил официальный ответ, что как только Афган Мухтарлы появится в Тбилиси, он сможет дать показания грузинской прокуратуре на месте, а также будут проведены любые другие мероприятия, которые необходимы для расследования.
Автор разоблачительных статей о коррупции в окружении президента Азербайджана Ильхама Алиева был похищен в центре Тбилиси в мае 2017 года. Позже выяснилось, что он арестован, находится в Баку и обвиняется в незаконном пересечении госграницы и контрабанде. На суде ему также предъявили новое обвинение в оказании сопротивления с применением насилия в отношении пограничника. 12 января 2018 года Мухтарлы был приговорен к 6 годам лишения свободы. Сам он себя виновным не признал, обвинив в своем похищении не только руководство Азербайджана, но и власти Грузии. Похищение и приговор журналисту-расследователю вызвали резкую критику со стороны международных правозащитных организаций и правительств демократических стран. Грузию призвали расследовать обстоятельства исчезновения азербайджанского журналиста. 17 марта 2020 года стало известно о том, что Афган Мухтарлы вышел на свободу. Тогда сообщалось, что из тюрьмы он был доставлен прямо в аэропорт, откуда вылетел в Германию. Грузинская прокуратура возбудила дело по части 1 статьи 143 Уголовного кодекса «Незаконное лишение свободы». Но на сегодняшний день никто так и не был признан виновным и не привлечен к уголовной ответственности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира». Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И еще одна грузино-азербайджанская интрига. Сегодня портал «Хакын Аз» опубликовал документ, содержащий перечень военных грузов, перевезенных из России в Армению в 2010-2011 годах. Разрешение на транзит этих грузов было подписано бывшим главой Минобороны Грузии Бачаной Ахалай. Напомню, речь идет о временах правления Михаила Саакашвили. Мнением о том, какие цели могут преследовать подобные публикации, с Ираклием Маргвелидзе поделились грузинские эксперты.
Публикация под названием «Сегодняшняя Грузия с нами, а вот Саакашвили» появилась сегодня на азербайджанском портале «Хагин».
С первого дня войны официальный Тбилиси предпринял все усилия для локализации нового военного конфликта. Вместе с тем правительство Грузии однозначно поддержало азербайджанский народ, оказав неоценимую помощь в ограничении доставок военных грузов сепаратистским силам. В отличие от дружественной позиции нынешнего грузинского руководства, в период правления экс-президента Михаила Саакашвили официальный Тбилиси всячески содействовал милитаризации воинственной и агрессивной Армении.
Утверждается в начале статьи. Далее следует публикация двух якобы приказов министра обороны Грузии Бачана Халай о выдаче транспортной экспедиторской компании «Апавен» права на доставку специальных военных грузов из России в Армению через территорию Грузии. Первый датирован 24 февраля 2010 года, второй – 16 сентября 2011. Далее следует перечень военной техники и амуниции, якобы доставленной из России в Армению. Необходимо отметить, что эти приказы не фигурируют в перечне публичных на сайте Минобороны Грузии. Выводы экспертов неоднозначны. Политолог Торник Эшар Шанидзе напомнил о скандальной публикации данного портала о якобы осуществленном в июле этого года транзите из Сербии через Грузию в Армению крупной партии минометных боеприпасов разных калибров. Этим же изданием была распространена информация, что в те же дни в Армению уже из России, но опять так и через Грузию, проследовали автомобили КАМАЗ для установок град и с минометными боеприпасами. Эту информацию за несколько дней до возобновления боевых действий опроверг сам президент Азербайджана Ильхам Алиев, напомнил политолог. После распространения ими дезинформации о поставках вооружений всерьез воспринимать этот ресурс нельзя. Тогда многие в Грузии принялись комментировать ту статью, что повысило интерес к этому изданию, но одновременно нанесло существенный вред нашим взаимоотношениям с соседями. Думаю, сейчас они просто пытаются подыграть патриотическим чувствам местечковых националистов, используя публикацию как один из элементов информационной войны. Я очень надеюсь, что статья не инициирована в высших эшелонах власти Азербайджана. Политолог Гелавасадзе как раз убежден, что данную статью портала можно рассматривать именно как попытку руководства соседней страны использовать ее в конкретных целях. У политолога два объяснения происхождения документа.
Такой заказ может быть исполнен только в том случае, если он одобрен свыше населения Азербайджана. Иначе Хакин просто не исполняет этот заказ. Не обязательно высшая власть, то есть не самим президентом, но кем-то из властей Азербайджана. Или этот непубличный документ отдали прямо из Министерства обороны, или этот фейковый документ.
Тем не менее, вне зависимости от подлинности документа, его публикация преследует две возможные цели, продолжал политолог.
Первая версия – это то, чтобы дискредитировать Саакашвили в глазах грузинских азербайджанцев. И вторая версия – это большая политика. Просто когда грузинские власти заводят уголовное дело по Давид Гарыч, а в Азербайджане отвечают тем, что, вы знаете, Грузия сегодняшняя на нашей стороне. Вот при Саакашвили могло быть всякое. Это ведь очень важно для психологического состояния, во-первых, самого азербайджанского общества. Во-вторых, это удар по психологическому состоянию противника.
Заявил Гелавасадзе. Грузинские политики в этот раз комментировать скандальную публикацию не стали. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Но есть и хорошие новости. Сборная Грузии в одном историческом шаге от финала чемпионата Европы по футболу. Победив в полуфинале Лиги наций белорусов, грузины в ноябре разыграют путевку на чемпионат в матче с Северной Македонией. А пока страна празднует и вместе со страной Сергло Бригвадзе.
Несмотря на пустые трибуны, за вчерашним полуфиналом Лиги наций между сборными Грузии и Белоруссии следила вся Грузия. Возле стадиона «Динамо-Арена» собрались тысячи болельщиков. «Мы хотим, чтобы наши ребята услышали, что мы их поддерживаем», — говорили они. После матча фанаты терпеливо ждали игроков и провожали их автобус с поздравлениями. А первыми, еще в раздевалке, сборную поздравили президент Федерации футбола Грузии Леван Кубиашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Позже он на своей страничке в Facebook написал:
«Поздравляю тебя с победой, Грузия! Успех нашей национальной сборной обрадовал всю страну. До окончательной победы остался последний шаг. Я поздравляю грузинских футболистов, болельщиков. Надеюсь, национальная сборная порадует нас еще не раз».
И эта радость – итог единственного гола, который на 7-й минуте в ворота белорусов забил с пенальти Турнике Окриашвили. По завершении матча на пресс-конференции защитник сборной Гурам Кашия сказал:
«Я верю в то, что это была заслуженная победа. Сыграли мы хорошо, во втором тайме больше играли в защите. В общем, остался еще один шаг до нашей цели. Поэтому да, сегодня произошло что-то очень хорошее, но с завтрашнего дня мы должны начать думать о следующей игре».
Не скрывал на пресс-конференции своих эмоций и главный тренер сборной Грузии Владимир Вайс, который, впрочем, ждал от команды большего.
«Естественно, мы хотели показать качественный футбол, однако самое главное – это победа, и мы это сумели. Мы все очень счастливы, мы очень хорошо начали, у нас было три хороших момента. После первого гола было бы хорошо, если бы мы смогли забить еще один. Таким образом, могли бы полностью контролировать матч. Было несколько хороших шансов, и мне жаль, что мы их не использовали».
Цитирует Вайса сайт Федерации футбола Грузии. То, что грузинские футболисты могли сыграть лучше, считает и спортивный журналист Давид Клибадзе. Они пытались контролировать игру, предпочитая порой владение мячом, обостряющие передачи.
«Это не был незабываемый матч, хотя итог порадовал болельщиков, но не качество игры. Игра была не очень интересная, и я бы пожелал реже видеть такие. Да, играют с усердием, но нет того творчества и фантазии, которые я считаю самым важным в футболе. Конечно, когда играет моя команда, для меня самое главное — итог. Но ведь должна же привлекать игра футболистов, их манера, техника. А техника теперь у всех одинаковая, и не только у грузинской сборной. Скажу, что говорил раньше, с этого матча не началась история грузинского футбола и не закончится на нем. Так вот, история продолжается. 12 ноября решающий матч. В случае победы мы поедем на чемпионат Европы, и это самое главное, поскольку в истории этого чемпионата будет вписана Грузия.
Матч с Северной Македонией состоится 12 ноября на тбилисской «Динамо-арене». От прогнозов специалисты пока воздерживаются, ведь главный тренер сборной заявил, что намерен внести изменения в состав команды. Впрочем, команды уже встречались 8 ноября. Тогда матч закончился со счетом 1-1. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей, с которым из пражской студии моя коллега Кэти Бочаришвили.
Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы сообщил, что представители грузинского консульства и авиакомпании Georgian Airways не пустили его на рейс Берлин-Тбилиси. По словам Мухтарлы, в аэропорту на стойке регистрации ему сказали, что его документы не в порядке. «Это неправда. Видимо, они узнали, что я собирался приехать и пытаются меня остановить. Мои документы соответствуют требованиям, опубликованным на сайте МИД Грузии. Я заполнил форму и получил одобрение», пишет Мухтарлы в социальной сети Facebook. Позднее он добавил, что правительство Иванишвили – трусы. Они боятся моего визита, потому что он разоблачит их преступления. Они не могут скрыть того, что сделали. Они ответят за каждое совершенное преступление, говорит Мухтарлы. Накануне он сообщил, что прокуратура Грузии пригласила его на допрос. Сегодня в следственном ведомстве заявили, что 24 июля Мухтарлы был допрошен в Германии. 63 пациента, которые проходят лечение в грузинских ковид-центрах, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщила глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной клиники Марина Энделадзе. По ее словам, 61 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, из них 9 перевезены на лечение из Абхазии, один из Цхинвали. Ранее грузинские врачи не сообщали о пациентах с коронавирусом, перевезенных из самопровозглашенной республики Южная Осетия. За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 288 жителей Абхазии. У 99 из них диагноз COVID-19 подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса. На данный момент на стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 155 пациентов, 138 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Уменьшилось количество тяжело больных пациентов до 15 человек, состояние здоровья 35, средней степени тяжести. После лечения выписаны 3 человека. Всего в Гудаутский госпиталь 9 октября был доставлен 21 человек. В Южной Осетии за минувшие сутки лабораторно подтверждено 8 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщила РС глава Юг-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева. За минувшие сутки в ПЦР-лаборатории комитета проведено 28 исследований, 8 показали положительный результат, уточнила она. За весь период пандемии на утро 9 октября зарегистрирован 131 случай заболевания коронавирусом со дня снятия ограничений на факту границы с РФ 41. Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак провел рабочую встречу с вице-премьером, министром экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристиной Узган и представителями компании «Черноморэнерго».
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кэти Бочаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Продолжаем ее с новостей из Абхазии. Парламент самопровозглашенной республики Абхазские общественные организации продолжают публиковать заявления в поддержку Нагорного Карабаха. Тем временем армянская община Абхазии заявила о формировании списка добровольцев для отправки в Карабах. В российской прессе появились сообщения, что часть добровольцев из Абхазии уже прилетели в Ереван. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Война в Нагорном Карабахе и вокруг него длится меньше 2 недель, но по масштабам боевых действий уже переросла кровопролитные сражения армянской и азербайджанской сторон первой половины 1990-х годов. 29 сентября, через день после начала боевых действий, публикации «Карабахская разморозка. Реакция из Абхазии», «Эхо Кавказа» уже рассказывало о первых заявлениях официальных структур и общественных организаций республики и комментариях в ее интернет-сообществе. Что же происходило в дальнейшем? 2 октября парламент Абхазии выступил с заявлением, в котором выражает крайнюю обеспокоенность резким обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Парламент призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу цивилизованного переговорного процесса. Парламент предложил город Сухум в качестве нейтральной площадки для проведения мирных переговоров с участием парламентариев всех заинтересованных сторон. Последнее, конечно, вызвало немало скептических комментариев в абхазском обществе, если Степанакерт и даже поддерживающий его Ереван могли бы положительно откликнуться на это предложение, то трудно представимо, чтобы Баку согласился вести переговоры в столице сепаратистского государства, в кавычках. И в то же время наблюдатели позитивно оценили обстоятельства, что в Сухуме продемонстрировали стремление способствовать урегулированию конфликта. А к приведенному ранее заявлением общественных организаций Абхазии на эту тему добавилось еще одно Высшего Совета АРОА, где сказано: «Мы осуждаем агрессивные действия Республики Азербайджан и выражаем свою поддержку братскому народу Республики Арцах и ее руководству». На странице в соцсети Facebook армянской общины было сообщено, что община создает оргкомитет по координации действий, направленных на оказание помощи народу Арцах. А вот с какими словами обращается к населению Абхазии в видеоролике, распространенном в соцсетях, один из инициаторов сбора помощи Саид Инабха.
Уважаемый народ Абхазии, я призываю вас к любой помощи в связи с ситуацией на Горном Карабахе. Я со своими друзьями, мы поставили машину здесь, и будут еще машины, мы будем вывозить всякие медикаменты, вещи, еда, которая не портится, сахар.
Багажники легковых автомобилей с капотами, накрытыми полотнищами флагов Абхазии и НКР, быстро заполняются. Цуца Бейоломия, которая тоже привезла на площадь гуманитарную помощь, поделилась в интервью каналу Абаза ТВ своими мыслями.
Я почувствовала на себе это. Вот как раз таки вчера у меня были гости, семья Алкиев, в Адыгее, которые нас приняли. Я с моей семьей, с 4 моими детьми. Это было очень трогательно. Мы вспоминали вчера об этом. И я знаю, как нынешним детям, их родителям очень обидно, конечно. Вот поэтому, если что-то я еще найду, я принесу, конечно.
Активист армянской общины Артур Чекрян в интервью тому же телеканалу сказал:
«На базе общины сформирован координационный совет, который ежедневно, ежечасно сообщается с представителями Арцаха, что позволяет нам понимать запросы и нужды как армии, так и мирного населения. И было принято решение объявить о сборе, в первую очередь, о сборе финансовых средств, то есть это и посредством социальных сетей, распространение информации, и представители общины армянской по всем городам и районам Абхазии, они сообщаются с местным населением, мы занимаемся сбором средств. Сбор средств идет очень активно, уже собрано значительная сумма денег, тем более по меркам Абхазии, которая будет немного позже подана огласке. Также очень немаловажный момент. Со всех районов Абхазии к нам поступают сигналы о том, что есть люди, желающие, которые хотят вступить в добровольческие отряды. И было принято решение сформировать список из добровольцев. Пока что сил и средств у властей армии Нагорного Карабаха, то есть у Арцаха, достаточно для того, чтобы отражать военную агрессию. А это война, именно полномасштабная война. Список из добровольцев будет проходить тщательный отбор, потому что кто-то может быть единственным кормильцем в семье, правильно? Кто-то может не совсем понимать, что такое военное дело, и будет в случае необходимости такой список тоже формировать.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Общее количество выявленных в Грузии случаев заражения коронавирусом перевалило за 10 тысяч. В Аджарии, которая несколько недель подряд оставалась самой горячей точкой, суточные показатели постепенно начинают уменьшаться. В Тбилиси же, напротив, цифры растут. Тему перемещения очага эпицентра эпидемии продолжит Анастасия Славинская.
В Аджарии обдумывают возможность снятия действующих ограничений. Об этом сегодня заявил глава аджарского правительства Турнике Режвадзе. С 25 сентября в регионе была приостановлена работа общественного транспорта. Объектам питания было предписано сократить рабочий день до 10 часов вечера. Школы работают только дистанционно. Впрочем, сейчас, по словам главы правительства, ситуация стабилизируется. Ежедневно число выздоровевших увеличивается. За последние сутки, сказал Режвадзе, в Аджарии выздоровело 250 человек.
Это дает нам возможность вынести на повестку дня план поэтапного снятия ограничений. Конкретный план мы представим на следующей неделе. В первую очередь возобновить работу общественный транспорт. Этот вопрос активно обсуждается. Также множество родителей ждут, когда откроются школы и детские сады. В плане снятия ограничений мы все это представим с конкретными датами,
заявил Режвадзе. Всего за последние сутки в Грузии выявили 527 новых случаев. Из них больше всего 190 в Аджарии. Впрочем, сразу за ней, 179 случаями, следует Тбилиси. Еще 91 зафиксировали в Эмирете, 28 в Куэмо-Картле, по 11 в Самегрело-Земос-Ванете и в Кахете, 10 в Шидо-Картле и еще по 3 в Гурии и в Самсхе-Джавахете, говорит Марина Инделадзе, глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы. Из 4886 пациентов на данный момент в критическом состоянии 63. Среди них 9 доставлены из оккупированной Абхазии и 1 из Цхинвали. За последние сутки скончались 6 человек. У всех были сопутствующие тяжелые заболевания. Принимая во внимание плотность населения и его численность, сейчас самая большая опасность грозит Тбилиси. Следовательно, необходимо максимально соблюдать правила. Сказала Марина Инделадзе. В Тбилиси временно была приостановлена работа объектов торгового центра, расположенного у железнодорожного вокзала. У сотрудников золотой биржи, которая находится в здании, ранее выявили COVID-19. Будут ли в Тбилиси ввиду роста случаев введены какие-либо ограничения? В ходе брифинга глава центра контроля заболеваниями Амиран Гамкралидзе сегодня заявил.
Такие точечные ограничения, как в случае с золотой биржей, разумеется, уже осуществляются. Что касается широкомасштабных ограничительных мер, по этому вопросу сейчас идет обсуждение. В понедельник в ходе заседания координационного совета будет решено, какого типа ограничения будут введены и будут ли введены вообще.
Тем временем в глобальном смысле эпидемиологическая ситуация ухудшается. По словам главы Центра контроля заболеваниями, этим утром был поставлен мировой антирекорд.
348 774 новых случаев. Это самый высокий показатель с начала пандемии коронавируса. Это означает, что пандемия не останавливается. Количество инфицированных достигло 37 миллионов. К сожалению, число погибших уже более недели как превысило миллион человек. Единственная позитивная тенденция – доля смертности снижается. Она опустилась до 2,9%, когда весной это было 7%.
Сказал Гамкрелидзе. В Грузии с марта по сегодняшний день было зафиксировано 72 летальных случая. Процент смертности в настоящее время составляет 0,77%. Общее количество выявленных случаев 10 752. Из них более половины выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Главный удар коронавирусной эпидемии в самопровозглашенной Республике Абхазии приняла на себя Гудаутская центральная районная больница, перепрофилированная под ковидный госпиталь, и ее медицинский персонал. О том, как там работают медики, как лечатся инфицированные больные в условиях пандемии и почему важно не количество коек в больнице, а нечто другое, рассказал заместитель главного врача больницы Ангелина Отерба. С гостем недели беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Ангелина, расскажите, пожалуйста, какая ситуация в данный момент в вашем Гудаутском госпитале?
Ну, что я вам могу сказать? На данный момент у нас в госпитале 136 пациентов было на утро. В данный момент у нас за сегодняшние сутки уже поступило 10 пациентов. Госпиталь заполняется, большая обращаемость. Все мы знаем, что идет большая выявляемость новых ковид-положительных пациентов в сутки по республике, и больше протекает течение уже с осложнениями. Заболевают люди старшего поколения, у которых есть сопутствующая тяжелая патология. Работать очень тяжело. Условия работы все знаете, учитывая то, что у нас в основном сейчас уже пациенты средней тяжести и тяжелые. Конечно, понимаете, что это тяжело.
Сколько у вас сейчас средней тяжести, сколько тяжелых, есть ли кто-нибудь на ИВЛ?
На данный момент у нас на аппарате искусственной вентиляции находится 11 человек. И на кислородном концентраторе практически у нас находятся все наши концентраторы, которые находятся, они сейчас используются.
Какая возрастная группа вот тех людей, которые на ИВЛ? Вот говорят, что только очень пожилые люди. Как у вас по возрасту распределяются тяжелые?
Ну, у нас есть пациент 48 лет. Есть 4 пациента от 50 до 60. Остальная группа старше 60. Так что, как видите, там есть и молодые. У нас был пациент 38-летний, который находился на ИВЛ.
Мы все время слышали, что на 350 коек был рассчитан госпиталь. У вас какой запас на сегодняшний день по койкам вообще? Какая ситуация в перспективе для вас?
Коек можно поставить и большее количество, если понадобится. В данный момент у нас развернуто и работают 4 этажа. 2 этажа в основном корпусе, где порядка 120 мест можно уложить пациентов. И расширяется наш инфекционный блок, где находится реанимационное отделение. И если первоначально реанимационное отделение у нас было рассчитано на 12 коек, мы его увеличили, и там уже 19 коек, которые заняты. Так что вы понимаете, что состояние и тяжесть больных увеличивается. Количество коек увеличили мы тоже в инфекционном отделении, где находятся, так скажем, средние тяжести, пограничные к тяжелому пациенту. Потому что у нас реанимация вся, интенсивная терапия больше сгруппирована в инфекционном блоке. Физически койки увеличить можно, но с персоналом, конечно, тяжело.
Ангелина, скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас работает в госпитале врачей, как они справляются с нагрузкой?
Последние 2 месяца в реанимационной бригаде нам очень хорошо помогает, которые приезжают из России, потому что общее количество реаниматологов по республике ограничено. Естественно, это очень было бы нам тяжело, учитывая, что заболевают медики, которые выходят из строя. Поэтому то, что сейчас к нам приезжают бригады из России, очень хорошо помогает в плане реанимационной. Приезжают бригады со всех медицинских учреждений республики. Но если раньше мы формировали бригады по инфекционному блоку, и это как-то справлялись, было более-менее легко и налажено, то, учитывая, что в основном корпусе лежат больные ковидные, ближе к удовлетворительному средней тяжести пациенты, которые также требуют внимания и лечения, там идет нагрузка больше на наших сотрудников, которые привлечены со всех отделений и уже работают не по своему профилю, как говорится, основному это педиатрическое отделение, и гинекология, акушерство, и хирургическое отделение. Про терапию я не буду указывать, потому что терапия в первую очередь в этом задействована, а так все, как инфекционные отделения работают, и сотрудники, естественно, в этом же режиме работают. И это очень тяжело. Даже банальное измерение, провести осмотр, температуру, сатурацию, как обычно делается обход, грубо говоря, смотреть одна медсестра, один врач, 30 больных и более, это вы сами понимаете, это тяжело в обычном режиме, тем более, когда ты в спецодежде находишься. частично помогают, подъезжают врачи из других учреждений. Есть врачи, которые добровольно, которые раньше работали, зная, какая у нас сейчас здесь обстановка, сами приезжают помогать. Так что спасибо, пытаемся справиться, но проблемы есть.
Сколько у вас сегодня персонала, который работает с ковидными больными? Сколько врачей, сколько медсестер, если вы можете ответить на этот вопрос?
Ну, такую точную цифру я вам не могу сказать, потому что у нас по инфекционному блоку вот на сегодняшний день 3 реаниматолога, 3 врача общего профиля, которые работают. С медсестрами в идеальном варианте должно быть там минимальное количество 10 медсестер, но в данной ситуации там меньше, так, бригады сформированы. Младший персонал – это проблема, которая вот есть. И сейчас я хочу огромное спасибо сказать администрации, студентам Сухумского медицинского колледжа, которые прислали своих старшекурсников, которые нам помогают. И большое спасибо, потому что по уходу, по санитарской работе они очень прекрасно работают, и огромная помощь и нам, и пациентам. По основному корпусу у нас работает на каждом этаже минимальное количество. 3 врача, 4-й врач дежурный в терапии. На 3-м этаже 2 врача работают. И вот сегодня приехали врачи с Гуливского ЦРБ, которые нам будут помогать в этом моменте. Приехала сегодня бригада с Гальской ЦРБ, которая пока идет ознакомительные дела и завтра уже заступают на смену. Так что здесь задействовано большое количество и медсестер, и врачей, но нагрузка большая.
У вас работает КТ. Как вы диагностируете вот тяжелые состояния, когда это легкие?
КТ благодаря диаспоре закупили, поставили, установили. Там получилась маленькая накладка, и сейчас в течение пару дней оно должно заработать еще раз. Оно работало, но вот эти перепады с напряжением, которые получались, я в тонкости не могу сказать ни инженер, ни техник, но обещают в ближайшие дни запустить. А так мы работаем и оцениваем тяжесть состояния наших пациентов, как и работали с самого начала. У нас рентген-диагностика, у нас лабораторная диагностика. Ну и уже за полгода, естественно, есть и опыт работы с такими пациентами, и активно консультируем и как с нашими врачами в Сухуми, так и с теми врачами, которые к нам приезжали из России. В таком режиме мы работаем.
Скажите, пожалуйста, Ангелина, ваши врачи, ваш медперсонал, есть у вас среди них заболевшие?
Ну, последний месяц у нас уже есть такие случаи, в том числе я сама переболела коронавирусной инфекцией, вышла из карантина. Да, у нас и наших сотрудников эта инфекция затронула. Сказать сейчас точно, они заболели здесь на работе или заболели извне. Я лично по моей ситуации больше с улицы принесла, как говорится, заболела, чем здесь находясь. Все это наших сотрудников тоже касается, и, естественно, в плане работы эти сотрудники временно выходят из строя.
А вот на сегодняшний день какая проблема вот для вас наиболее актуальная, наиболее острая для медиков, которые работают с больными?
По персоналу больше всего в данный момент нам нужны средний персонал. Конечно, нужен младший персонал, если по человеческим моментам смотреть. По организации работы мы ждем, и государство пытается максимально нам это помочь, устроить кислородную станцию здесь на месте, потому что, учитывая большое количество пациентов, нуждающихся в постоянной кислородотерапии именно через аппараты ИВЛ, то огромный расход. Помогли большое количество у нас этих кислородных баллонов, но заправлять мы их возим в Сухум. В день наши машины ездят туда-обратно минимум 3 раза в сутки. Это в лучшем варианте. И поэтому для нас это проблема, но все руководство знает об этом и пытается, помогает нам быстрее это наладить, чтобы было централизованное обеспечение. Ну, а остальные проблемы пытаемся решить.
Скажем, по термометрам, по лекарствам.
Вы знаете, как лекарства, они есть, получают пациенты дорогостоящие лекарства, достаточные. Градусники тоже есть, бывает, перебой, может, где-то разбился, где-то не дошли, потому что, вот я же говорю, что больше страдаем мы в том, что нам не хватает младших медсестер, средний персонал. А в основном все медикаменты пациенты получают. Ни один пациент не может сказать, что ему здесь продали что-то. Просто специфика работы немножко необычная и трудная. Учитывая, что люди... Я поняла, почему вы про градусники спрашивали, потому что это интенсити кишат, и хорошим, и плохим. Просто реально надо понять, что это очень тяжело и очень трудно. Мы сами бы хотели, чтобы это было все сделано так, как бы сделано в обычном отделении, чтобы вовремя и таблетка, и температура, и давление, и врач подошел, и медсестра подошла, и убрали бы, и накормили бы. Хочу, кстати, сказать, что, учитывая эту ситуацию, персонал нашей больницы, который сейчас основную нагрузку несет по основному корпусу нашему, одевает костюмы и заходят медсестры, санитарочки, врачи, которые имеют сами массу сопутствующих заболеваний, которые вначале боялись, но видя, что вынуждены, заходят и помогают друг другу. Есть погрешности в работе, но это погрешности не из-за безразличия, а из-за того, что или не хватает людей, или физически не могут все успеть. И не может просто так забежать человек, быстро не одев защитный костюм, чтобы не защитить самого себя и потом дальше свои семьи. Просьба просто к людям реально, пожалуйста, сделайте то, что от вас зависит. Прекратите общаться, прекратите близкие общения, массовые все движения для того, чтобы потом не паниковать, не болеть, не жаловаться, не хвалить и не ругать. Для нас лучшая награда будет, если будет меньше больных. Да. Меньше больные будут только в том случае, если будут соблюдать элементарные правила, которые не такие сложные.
Главного врача, заместителем главного врача Центральной районной больницы Гудауты Ангелины Отрубы беседовала Елена Заводская.
Читаем прессу.
Узбекские гастарбайтеры в Абхазии просятся на родину. Абхазские блогеры анализируют армяно-азербайджанский конфликт и новые военные технологии. И о приезде ставропольских медиков на помощь абхазским лаборантам пишет абхазская пресса, которую для нас прочитала Анаит Гагарян.
На сайте МИДа Узбекистана 30 сентября появилась информация о том, что в посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации и генконсульство в городе Ростове-на-Дону поступили обращения около 400 граждан Узбекистана, находящихся на территории Абхазии, с просьбой оказать содействие в их возвращении на родину. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Иракли Тужба прояснил Абснепресс ситуацию с трудовыми мигрантами из Узбекистана. Он сообщил, что в МИД обратились граждане Узбекистана, трудовые мигранты. Они составили списки своих сограждан, которые хотят вернуться на родину, и обратились с письмом к министру Даурукове. Мы это письмо приняли, обработали и нотой направили через посольство России в Абхазии в МИД России с просьбой оказать содействие в их выезде, сказал Иракли Тужба. Он подчеркнул, что инициатива решения вопроса об оказании им помощи с возвращением на родину исходило от МИДа Абхазии. В настоящее время нота МИДа Абхазии вместе со списком граждан Узбекистана, желающим вернуться домой, находится в МИДе России. Они взаимодействуют с узбекскими коллегами, а мы ждем официального ответа на нашу ноту, пояснил Иракли Тужба. Всего около 400 человек хотят вернуться в Узбекистан из Абхазии. В настоящее время российско-абхазская граница открыта для пересечения лишь гражданами России и Абхазии, а также жителями ДНР и ЛНР. Сводки из зоны армяно-азербайджанского конфликта проанализировал блогер Тенгиз Джопуа. Анализ скудных данных говорит о качественном росте вооруженных сил обоих сторон, как в техническом плане, так и профессиональном. Об этом он написал на своей странице Facebook. По его словам, активное и умелое использование беспилотников, в том числе ударных, фронтовой артиллерии, средств воздушной и радиоэлектронной разведки, наземных целей – это то, что отличает боевые действия сегодня и 20-летней давности. Я не обнаружил, к примеру, активного использования боевой техники в зоне противостояния. Напротив, танки и бронетехника, вспомогательный транспорт оказались весьма уязвимы в современных условиях боя. Хотя надо признать, что боевые действия происходят в среднепересеченной и сложнопересеченной местности, и это, несомненно, ограничивает возможности их оперативного длительного применения. Также малоэффективны и долговременные огневые укрепления. Их противник поражает авиаударами в первую очередь, и потому обжитые армянскими вооруженными силами стратегические высоты и опорные пункты на главных направлениях возможного наступления быстро уничтожались противником. Особенно впечатляет активность использования азербайджанской стороной беспилотников как в разведывательных, так и в боевых целях. В основном, я так понимаю, что это БЛПА израильской компании Harpy Loitering и турецкие аппараты Bayraktar. Чем больше я обо всем этом думаю, тем чаще задаюсь вопросом, насколько мы готовы к войне, войне, которая стала другой, заключил Тенгиз Джопуа. В лаборатории санитарно-эпидемиологической станции Минздрава Республики Абхазия в эти дни работают специалисты Ставропольского противочумного института, которые обучают новых сотрудников лаборантов станции. Об этом в интервью абхазскому телевидению рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик. Обучение происходит прямо на рабочем месте в СЭС Минздрава, но только после осуществления необходимого объема тестирования людей на ковид. Людмила Скорик сообщила, что по штатному расписанию согласовано 8 специалистов, которые будут осуществлять диагностику, и 3 специалиста техперсонал. Лаборатория СЭС должна сделать 250 исследований. Это делается специалистами, а потом происходит обучение других лаборантов, которые будут приняты на работу. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.